поразительно, что даже при указании их друга министры все никак не подбирались лучшим образом, настолько это была трудная задача. Да ведь министры должны быть не просто министрами, но друзьями. То просила государя назначить Наумова на земледелие, и сама же потом просила уволить его, он себя не оправдал. То сомнение о Барке на финансах, многие здравомыслящие были против, и предлагала вместо него графа Татищева, и потом отступила, может быть, и правильно. То сама же настояла уволить Рухлова с путей сообщения, как слишком старого, но опять вышла неудача. Александр Трепов был назначен без совета с другом и оказался враг его. Теперь вспоминала, да ведь ей самой казалось, что он несимпатичный человек. И граф Игнатьев, просвещение, как будто приличный человек, а слишком бил на популярность либеральными речами в Думе. И тоже, по сути, не подошел, надо снимать. Но дольше всего изживали Сазонова с иностранных дел, еще с прошлого года, с бунта министров. Невозможно было его терпеть, длинноносого, назойливого, чужого, вредного. Но все не находилось дипломата, знающего всю заграницу. Наконец терпение лопнуло, и в июле в одну из поездок государыни в Ставку уволили Сазонова. А Министерство иностранных дел просто передали штюрмеру. Куда теперь ездить во время войны? Но из-за этого впустили в кабинет Макарова на юстицию, а внутренние дела пришлось передать от штюрмера Хвостову дяде, ненавидящему и штюрмера, и нашего друга. И уволить его не было прямой возможности, пока не отобрали у него директора департамента полиции. Тогда он сам ушел. Какой-то рок наказывал министрами внутренних дел. И можно было бы совсем прийти в отчаяние, если бы в этом сентябре не догадался Григорий предложить одаренного Протопопова, с которым он был уже знаком 4 года, и так горячо о нем говорил, что государыня уже была согласна, еще и не повидав Протопопов. От такого должна была неметь и замолчать Дума. Воистину в его лице послал Бог настоящего человека. Протопопов как бы завершил собой стройный дружный кабинет. Теперь не хватало только Беляева и еще маленькие поправки. С этой осени, кажется, все пошло хорошо, и не ожидалось никакого кризиса. Штюрмер и весь год регулярно приезжал к государыне на доклады, прося аудиенцию через Аню, и был рад, когда царица ездила в Ставку вместо него. Его доверие просто трогательно. Постепенно государыня приучала и других министров, старого Хвостова, графа Бобринского, князя Шаховского, Барка, даже и морского Григоровича, приезжать к ней на аудиенции, а некоторые просили и государевых аудиенций через нее. Государыня ставила своей задачей заставить их работать дружно, даже Шаховского и Бобринского с Протопоповым, и она достаточно упряма, чтобы добиться своего. Это особенно требовалось из-за продовольственного вопроса. Все запутал когда-то хитрец Кривошеин, забрав продовольственное дело на себя в Министерство земледелия. Тогда как там и штатов особых нет, только много сторонников левых партий. А у Министерства внутренних дел во всех губерниях штаты. И друг давно настаивал отдать хлебное дело им. Он давно тревожился, если будет недостаток продуктов в Петрограде, будут в городе неприятные столкновения и истории. Да и стыдно так мучить бедный народ. Да и унизительно перед союзниками. У нас всего много, только не желают привозить. Дошли до недоступных цен, все запутали, а больше всего запретом вывоза и ввоза между губерниями и насильственным отбиранием хлеба. Месяц назад понуждаемые государыней Протопопов вместе с Бобринским земледелие разослали губернаторам совместный циркуляр о том, чтобы соблюдать крайнюю осторожность в применении принудительных мер. Протопопов говорил воодушевленно, когда дурные люди хотят иметь успех, они всегда обращаются к народу, и тот к ним прислушивается. Так надо и нам разослать людей по крестьянам, чтобы объяснить им, что не надо задерживать хлеб, и крестьяне их послушают. Протопопов уже вполне соглашался перенять все дело в Министерство внутренних дел. Вдруг последние дни стал что-то оттягивать. На него произвела страшный шок встреча с главными думцами на частной квартире 10 дней назад. Эти мерзавцы теперь не только не хотели сотрудничать со своим прежним товарищем, раз он стал служить трону, но дерзко потребовали, чтобы он ушел в отставку. Крайне взволнованный, он после этого свидания кинулся к другу. Государь как раз в эти дни впервые за 5 месяцев был в царском селе, и Григорий, тоже взволнованный, не ожидая посредничества Ани, дал ему прямую телеграмму. Сердечно беседуем с Калининым, ему заявляют подать в отставку. Он не в себе. Твердость — это стопа Божия, Григорий Новый. Вся переписка шла через чужие руки. Императорской чете не было укрытия, такое было вокруг сомкнутое, сторожащее внимание, что приходилось как подпольщикам-революционерам называть своих верных кличками, чтобы не было понятно чужим. Так для писем и телеграмм друг назвал Протопопова Калинин, а сам Григорий по высочайшему дозволению давно уже сменил свою непереносимую фамилию на Новый. Но, конечно же, никто не отдаст им Протопопова. Но какова банда? Эта банда выпирает в разных местах, но больше всего в Союзе земств и городов. Наглецы. Содержатся на государственные деньги, а действуют только против правительства. У Александры хоть не молодая голова, но в страдательных бессонницах появились кое-какие идеи. На фронте устроить контрпропаганду против земгора и устроить за ними наблюдение, и которые заполняют уши солдат всякой вредностью, особенно доктора, фельдшера, сестры, чтоб тех тотчас выгонять. Протопопов должен найти хороших, честных людей для наблюдения. Не меньше зла заваривается и в военно-промышленных комитетах Гучкова, таких же политически опасных. Под видом военного снабжения они ставят в заседаниях прямо антидинастические вопросы. И в каких-нибудь комитетах по дороговизне только и разжигающих страсти против правительства. Гучков, Родзянко и все думские мерзавцы интригуют, чтобы побольше вопросов вырвать из рук министров. Изобразить, будто никто, кроме них, не умеет работать. Ах, серьезно же болел Гучков прошлой зимой. Нисколько не греховно, ибо ради трона и блага всей России желала ему императрица отправиться на тот свет. Увы, поправился. А теперь разжигал начальника штаба Верховного, напитывал всякими гнусностями, пытаясь перетянуть на свою сторону, и доверчиво Алексеев может попасться в сети этого умного негодяя. Они все сейчас пошли в атаку. Что они готовили к открытию Думы? Мерзейшую декларацию, предупрежденную благодаря помощи Крупенского. Он с ними там заседал, а потом принес эту мерзкую бумагу Протопопову и был принят государыней тоже. Она благодарила его. Отвратительная бумага оказалась прямо революционного характера, с чудовищными бесстыдными заявлениями, вроде того, что они не могут работать с министрами. Позаботились бы, могут ли министры с ними. Штюрмер очень беспокоился, он боялся предстоящих думских заседаний. Государыня, напротив, в таких случаях и перебарывала свои болезни и собирала волю. С Думой идет настоящая война, и мы должны быть тверды. Чем мы можем ответить? Обсудили. Если Дума будет вести себя слишком плохо, не прервать занятия, но полностью распустить в ожидании новых выборов 1917 года. Пусть подумают. Только 5 дней прошло с отъезда государя из царского села, уже столько событий, сколько набралось дел. Всего 3 дня, как виделась с Протопоповым. И он ничего другого больше не сказал. А вчера срочно просил приема и принесся крайне возбужденный. Фигура его была, как обычно, стройна, легка, крылата. А подвижные глаза и лицо еще подвижнее. Они выражали раскаяние, даже отчаяние. Он только что виделся с другом, и друг разъяснил ему, что он абсолютно не прав, оттягивая взять продовольствие в свои руки. И теперь он убежден и готов взять. Но осталось всего 2 дня до открытия Думы. Объявить надо успеть раньше, но как успеть получить подпись государя из Могилева? Волнение передалось и государыне. Она и сама давно думала так. Она и сама удивлялась откладыванием Протопопова, а теперь, когда друг так твердо сказал, кто мог еще сомневаться? И государыня стала действовать огненно. Была середина дня 30 октября, Еще хватало последних часов, чтобы штюрмер оформил бумагу, передающую все продовольственное дело министру внутренних дел немедленно, а сама государыня торопливо гнала супругу письмо, разъясняя: если успеть отправить с курьером к вечеру, утром 31-го он будет в Могилеве, если просить государя не откладывать, подписать и возвратить с поездом, идущим оттуда в 4,5 часа, эта бумага вернется утром 1 ноября, за 2-3 часа до заседания Думы. Успевает. Успевает, если только государь уже вернется к вечеру 30-го в Могилев из киевской поездки, как предполагал. Даст Бог, так и будет. Успеваем. Сама государыня очень взбодрилась от этой операции. Она любила решительные действия. И хотя стояла унылая, пасмурная погода с дождиком, она сейчас пересилила уныние совершенным действием. Вот так, энергично, быстро надо всегда. И опередишь врагов. С симпатией смотрела она на чрезмерно живое лицо Протопопова, постепенно обретавшее успокоение. Она находила его лицо честным, правильным, чистым. Он был новичок в Совете министров и травимой думой нуждался в крепкой поддержке. Государыня уже просила государя не принимать в Могилеве других министров, кроме Протопопова, а всем передавать через него, это очень возвысит его и укрепит, и пусть он делится с государем своими планами, и пусть просит совета. Да, вспомнила, говорят, в городе на заводах какие-то волнения. Ничего особенного, ваше величество, как всегда обворожительно улыбнулся Протопопов, а сам выражал непреклонность. У нас руки твердые, удержим. Так-то так. Но правильно предлагал штюрмер еще в марте, едва вступив на пост, что военные заводы разумно милитаризовать, считать рабочих как бы призванными в армию, и не будет вообще никаких забастовок. Но промышленники и кадеты помешали, что так будет попрана свобода. Протопопов ушел, но приобретенное радостное волнение не покидало вчера государыню и до позднего вечера. Даст Бог, все будет в одних твердых руках. И Протопопов вообще покончит с союзами городским и земским. Друг поможет ему, направит, а Дума, конечно, будет в ярости. Она хотела бы разорвать продовольствие на 10 рук и запутать. Тут еще испортил настроение министр промышленности князь Шаховской. Приняла его, рассчитывая на его верность, а он выказал неуважение к штюрмеру, неодобрение Протопопову, и пророчил, что им придется уйти. И это в самом кабинете такое разногласие. Государыня слушала с большим несочувствием и немилостиво отпустила министра. Была в своем лазарете на концерте, а когда вернулась, знала свою обычную обреченность на бессонницу. Праздник для нее был, когда ей удавалось проспать 5 часов подряд. С Ники всегда лучше, без него бессонница особенно терзала. Часто были ночи, когда она забывалась лишь на 2 часа уже перед утром, а бывали ночи, вот 3 дня назад, спала всего 30 минут. От таких ночей добавлялась разбитость и отупение ко всем многочисленным болезням Александры Федоровны. Список их за жизнь составил бы несколько десятков. Все боли — мигреневые, неврологические, кардиальные, поясничные, адские головные боли периодами, головокружение, задышка, сердцебиение, расширение сердца, сдвиги сердца, синеющие руки, камни в почках, опухание лица от перемены погоды, воспаление тройничного нерва, ослабление зрения, как она горько шутила, от непролитых слез, боль в глазу, как от воткнутого карандаша, боли в челюсти, воспаление надкостницы, одеревенение всего тела, боли в спине, простуды, кашли, ушибы от падений. Прошлый год, 1915, она начала с 3-месячного лежания. Этот, 1916, со сплошных болезней. Во всякий отдельный момент у нее всегда насчитывалось их 4-5. И регулярно, 3-4 раза в год, полный упадок всех сил. После бессонной ночи, разбитая и домучимая недугами, она по полдня не могла встать, сперва лежала с закрытыми глазами, потом долеживала на диване, надев очки, на боку все писала и писала автоматическими ручками бесконечные ежедневные письма государю, наверстывая все общение, теряемое в расстоянии. Она никогда не умела сказать в трех словах. Ей нужна была стопа страниц.